площадь.
Всем доброе утро, друзья. Вы на Латвийском радио 4. В эфире программа «Домская площадь». У микрофона вас приветствует Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом ассистирует Яна Дреймана, продюсер эфира Наталья Пори. Это и музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко. 14 июня на календаре, и сегодня отмечается Всемирный день доноров крови. О том, каковы тенденции, насколько активно люди сдают кровь, а именно донорскую кровь, насколько полны ее запасы, или, быть может, Центр доноров нуждается в их пополнении. Давайте об этом прямо сейчас и поговорим. Директор Государственного центра доноров крови Эгита Пола с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Пола, лабрит, доброе утро.
Доброе утро.
Ровно год назад, тоже как раз-таки летом 2023 года, поступило такое тревожное сообщение о том, что Государственный центр доноров крови обращается к населению с просьбой отозваться всех доноров, всех групп крови, потому что именно летом запасы крови исчерпываются, и ее катастрофически не хватает. И это при том, что лето – это такой особо травмоопасный период, когда врачи, и уже мы видели об этом сообщение в информационном пространстве, в том числе, очень большое количество травм, различных дорожно-транспортных происшествий. Вот как обстоит ситуация сегодня, в 2024 году?
Ну, нужно сказать, что действительно ситуация, особенно в начале лета, немножко похоже на прошлый год тоже. Ну, наверное, там выпуски и начало свободного времени, когда все где-то выезжают из города, тоже влияет на число доноров. И как раз в начале июня мы всегда наблюдаем немножко такой, ну, спад числа доноров. И это тоже отражается на наших запасах. И в этом году ситуация похожа на прошлые годы. Ну, нам действительно нужно как-то обратиться к донорам, не забыть нас и летом, и прийти сдавать кровь.
Угу. А какая-то конкретная группа крови, которая наиболее всего востребована и которая, может быть, вот с призывом именно эту группу крови следует прийти сдать? Или неважно, любую?
В принципе, любую, но в этой неделе как-то очень у нас не хватает группа крови B, резус отрицательная. Ну и, как всегда, нулевая группа резус отрицательная. Это универсальная группа, ну, которой мы нуждаемся всегда. Ну, нужно сказать, действительно, наши доноры очень отзываются, и в прошлые годы кончили с рекордом число доноров, какой не был никогда, даже такое число, почти 60 тысяч доноров или сдачи крови в течение года. Это был абсолютный рекорд, но нужно сказать, что действительно тоже больницы тоже нуждаются больше спросом на кровь. И, ну, это, наверное, связано с тем, что ну, пациенты все-таки болеют более серьезными болезнями. Ну и тоже оперативная активность повышается, это хорошо. Мы делаем объемные операции, которые нуждаются в переливании крови. Ну, тем более наблюдается тоже потребность больше.
А вот скажите, нет ли случайно, например, у Государственного центра доноров крови некого такого регистра таких постоянных доноров, к которым вот в случае чего можно обратиться? Ну вот если, например, действительно ситуация критическая, запасы исчерпаны, нет ли какого-то такого списка людей, которые, например, могли бы откликнуться?
Да-да-да, у нас есть, конечно, у нас система
электронная система.
Электронная система. Мы полностью видим, какой донор уже был, ну, какой донор уже может прийти, то есть прошло то время, которое необходимо после сдачи крови, это как минимум 2 месяца. И мы посылаем в этих критических ситуациях СМС нашим донорам и по конкретным группам крови, и уже обращаемся конкретно к ним. И действительно, если они могут, если они в Латвии в состоянии прийти сдавать кровь, они приходят, это это так и есть. Да.
Ну а вот сегодня какие, может быть, страхи, предрассудки, мифы все еще удерживают людей от того, чтобы тоже стать донором крови? Какие вот постоянно приходится развеивать?
Ну, что это больно, что это долго, что я упаду в обморок. Это, ну, более распространенные мифы. Нужно сказать, что действительно наши специалисты, профессионалы и как-то уже определят, который донор уже, ну, немножко боится больше, и тогда уже будут работать перед донорством с ним. И обычно такие ситуации не возникают. Или, ну, если кому-то закружится голова, это, в принципе, в течение пару секунд и решается, и все хорошо, и донор может через 15-20 минут уже идти в свои дела и продолжать свой рабочий день или день отдыха.
Да, или взять выходной, который положен донорам, между прочим, в этот день. А скажите, как на сегодняшний день обстоят дела с мобильными пунктами сдачи крови? Я знаю, что они являются очень хорошим таким подспорьем, потому что подчас не всегда удобно жителям, может быть, каких-то районов приехать в пункты, ну, такие стационарные пункты приема крови. А есть вот мобильные автобусы, куда можно прийти и сдать кровь вот в каком-то удобном для человека месте.
Да, ну действительно, в прошлом году мы получили наш второй полностью зеленый электронный мобильный автобус. И действительно, эти мобильные автобусы каждый день выезжают в какие-то определенные места и пользуются действительно большим спросом у наших доноров, потому что наша цель – подъехать ближе к донору. И тоже мы едем в латвийские города, где тоже доноры нас ждут и на предприятия, и на больших торговых центрах тоже стоим. Так что действительно это наша цель – подъехать ближе.
Ну и вот поскольку сегодня отмечается Всемирный день доноров крови, может быть, к этому будут приурочены какие-то мероприятия, которые в том числе будут проходить в нашей стране?
Мероприятие уже проходило позавчера, так как сегодня у нас день траура, это как-то совпало с этим Всемирным днем доноров. Уже у нас возле торгового центра Орига, возле центрового вокзала в среду было большое мероприятие, и там тоже приходили знаменитые люди и рассказывали, почему они сдают или не сдают, почему это очень важно для людей сдавать кровь. И был тоже наш мобильный автобус, и люди тоже охотно приходили и смогли тоже, если не сдавать кровь, тогда узнать свою группу крови и уровень гемоглобина, который тоже очень важен для того, чтобы быть донором. Если этот уровень понижен, тогда, ну, немножко нужно поправить здоровье.
Ну, несмотря на то, что мероприятие сегодня, ну вот в связи с тем, что сегодня такой траурный день, день памяти жертв коммунистического геноцида, каких-то специальных мероприятий Государственный центр доноров крови не проводит, но, тем не менее, всегда в любой день есть возможность, чтобы никого не ввести просто в заблуждение, это отнюдь не значит, что сегодня нельзя сдавать кровь. Можно это делать.
Конечно.
Да. Так что милости просим, если вдруг чувствуете в себе такое желание. Такая возможность, конечно же, есть. Я благодарю за этот разговор директора Государственного центра доноров крови Эгиту Поле. Спасибо вам большое, Эгита, и доброго дня. Paldies, uzredzēšanos. Paldies. Ну что ж, друзья, мы же следуем дальше. Через короткую музыкальную паузу встретимся в эфире с Еленой Власовой в рамках ее культурного блога. Как всегда, по пятницам.
Ты как бы в ЕКБ, а я же в МСК. Останови свой бег, мне не догнать тебя. Хочу не видеть сны, как жалит нас отца, как полюбить тебя за эти два часа. Остановись, когда устал. Пока вместо весны танцы на углях, запомни навсегда блеск наших влажных глаз. На время не беги, ты голову сломя, иди себе купи свой первый в жизни мяч. Остановись, когда когда мотивы неясны, где быть должны, все будут там, где быть должны, где быть должны, все будут там, все будут там, где быть должны. И в чашку океан.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Ну что ж, друзья, пятница и очередной культурный блок с Еленой Власовой. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Чулпан Хаматова на сцене театра «Дайлас», «Фрик-кабаре» с участием британских и украинских артистов, снятый в Риге художественный фильм с Михаилом Барышников. Словом, о самых интригующих проектах нового театрального сезона и расскажет моя коллега, ведущая культурного блога Елена Власова. Приветствую я в нашем эфире. Лена, доброе утро.
Доброе утро, Настя. Здравствуйте, радиослушатели. Как меня слышно?
Очень хорошо.
Супер! Итак, действительно, завершается очередной театральный сезон. В опере сейчас самые последние спектакли Рижского оперного фестиваля, и даже, по-моему, какие-то еще билеты есть. В театре Чехова в ближайшие дни последние два Робин Гуда. В новом Рижском театре последние спектакли, неважно какие, потому что билетов все равно на них уже нет. И, кстати, новый Рижский сезон... уже новый сезон 9 августа откроет не спектаклем, а фильмом. Ты его, Настя, упомянула. Итак, в Большом зале здесь покажут фильм «Белый вертолет» по одноменному спектаклю с участием Михаила Барышникова, который играет папу римского Бенедикта XVI. Вообще этому спектаклю в постановке Алвиса Херманиса не повезло. Он вышел накануне пандемии и в Риге прошел всего несколько раз, потом, правда, был на гастролях, но, в принципе, его действительно видели немногие. А учитывая то, что Михаил Барышников все-таки проживает в городе Нью-Йорк, то как бы не так часто можно его и показывать. И тогда же, во время пандемии, было решено снять фильм. Причем это не телевизионная версия спектакля, а именно полноценный, полнометражный художественный фильм. Это было сделано уже довольно давно, как я сказала, да, во время пандемии, несколько лет назад, и сегодня это уже, по сути, документ эпохи, потому что там, например, в этом фильме можно увидеть уже ныне покойную актрису Регину Разуму, которая играет роль монахини. Ну и, конечно, сам Барышников в этом фильме абсолютно потрясающий, особенно на крупных планах, потому что в спектакле, естественно, крупных планах было не видно. Ну, я очень надеюсь, что после премьеры в августе этот фильм будет идти уже не только в театре, да, но и его можно будет посмотреть, например, онлайн. Теперь другой театр, Национальный. Вот тут как раз-таки кипит бурная жизнь, потому что по традиции этот театр всегда закрывает каждый сезон спектаклем «Дни портных в Силмачах» по пьесе Блауманиса. Он идет здесь чуть ли не весь июнь до самого Лиго. И эта пьеса, и этот спектакль уже прочно вошли не только в латышский культурный канон, но и вообще в генотип каждого латыша. Этот спектакль очень часто ставится заново. Ну, чуть, конечно, не каждый год, но раз в несколько лет. И сейчас он идет в постановке Индры Роги, которую она осуществила 2 года назад, когда этой легендарной пьесе исполнилось 120 лет. И хотя все латыши знают прекрасно эту пьесу наизусть, все равно они идут каждый год на этот спектакль. Это уже своеобразный ритуал, обязательный накануне Лиго. Да, сейчас я знаю, Настя, ты меня, конечно, поправишь, надо говорить не Лиго, а Яни.
Да, Лиго — это второй день, первое Яни. Да.
Так что прижилось уже в русском языке.
Да, как-то мы так употребляем уже.
Да, да. Вообще лично от себя я хочу порекомендовать другой спектакль по латышской классике в том же самом Национальном театре. Это «Веет ветерок» в постановке Элмара Синькова. Этому спектаклю уже 8 лет. Он в прошлом году анонсировали его закрытие, но, слава богу, не закрыли, я думаю, что по просьбам трудящихся, потому что это абсолютный шедевр, вот со всех точек зрения, от режиссуры до сценографии, костюмов, музыки. Он получил все мыслимые награды, он идет очень редко, потому что в нем занято огромное количество народу, это не только актеры, но еще там целые танцевальные и хоровые коллективы, их очень трудно всех собрать вместе. Это невероятно стильное, остроумное, талантливое зрелище, которое нужно видеть каждому человеку, даже если он не очень хорошо говорит по-латышски. Просто вот поверьте мне на слово, это абсолютный шедевр. Это «Веет ветерок» в Национальном театре будет идти в этом году в августе, в 20-х числах августа, и уже сейчас открыта продажа билетов. Так, и теперь театр «Дайлас». Там в конце сезона тоже идут традиционные концерты. Зрелище очень обаятельное. Но я хотела сказать о другом. Главные сюрпризы этого театра нас ждут в следующем сезоне. И они довольно интригующие. Во-первых, здесь будет играть Чулпан Хаматова. Ну, как известно, эта актриса перестала быть штатной актрисой Нового Рижского театра и перешла на фриланс. То есть теперь она будет продолжать играть спектакли в театре Херманиса, но уже не будет так сильно к нему привязана. И в результате, вот в частности, она появится на сцене театра «Дайлас» в спектакле под названием, леденящим душу названием «Веди свой плуг по костям мертвецов». Этот спектакль поставлен по роману знаменитой польской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук. И поставит этот спектакль голландская женщина-режиссер Ола Мафалани. Ее вообще называют императрицей фэнтези, поэтому можно предугадать, что спектакль будет очень непростой. И зрелище явно будет незаурядное. Но, кстати, Чулпан Хаматова этой осенью еще появится в одном интересном проекте, уже на сцене Национального театра. Это будет спектакль, в котором она играет вместе с Максимом Сухановым, спектакль на русском языке, который называется «Записки сумасшедших». И поставил Дмитрий Крымов. Это то, что касается Чулпан Хаматовой и ее ближайших творческих планов. Но вернусь в театр «Дайлас». Уже в августе здесь будет очень необычное зрелище под названием «Фрик-кабаре». В нем примут участие трое актрис этого театра, а также знаменитая британская группа The Tiger Lilies. Она, кстати, была у нас в Латвии на гастролях. И очень тоже известная украинская группа The Dark Daughters. В британской группе то одни мужчины, в украинской группе одни женщины. И те, и другие работают в жанре панк-кабаре, красят лица белой краской. И, в общем, это такой театр, панк, фрик, в общем, нечто совершенно невероятное. А в остальном театры летом закрыты, уходят на каникулы, и пока закрыты театры, мы будем наслаждаться другими жанрами, в частности, музыкой. Я вижу, что время у меня заканчивается, но я очень быстро расскажу про Рижский фестиваль, который сейчас идет в Дзинтере. Вот такой парадокс. Фестиваль Рижский, а идет в Дзинтере, потому что для лета это действительно самая идеальная площадка. И сегодня там выступает Матео Бачелли, сын знаменитого тенора Андреа Бачелли, и тоже певец. Он тоже смешивает бельканто с итальянской эстрадой. Завтра там выступает камерный оркестр симфонета Рига и младший из Осокиных Георгий Осокин, прекраснейший пианист. Но с особым трепетом, конечно же, публика ждет 20 июня, когда здесь, в концертном зале Дзинтере, будет гастролировать знаменитая кубинская джазовая певица, неоднократная номинантка на премию Грэмми Дайме Арасена. И она входит в топ-10 лучших кубинских певцов современности. И очень быстро еще об одном интересном мероприятии. 20 июня в кинотеатре Splendid Palace состоится встреча с белорусским писателем Сашей Филипенко. Это один из самых интересных современных писателей, который пишет по-русски. Его книги переведены на множество языков, он получил массу престижных премий, и вокруг каждого его романа кипят нешуточные страсти. Да. При этом Саша очень интересный рассказчик, и его встреча будет в жанре писательского стендапа, поэтому это Действительно, очень интересное зрелище. Я всем очень рекомендую.
Лена, вот большое спасибо. Да, спасибо большое. Вот вынуждена уже поторапливаюсь, потому что совсем немножечко время у нас остается. Спасибо большое. Это была Елена Власова, автор нашего культурного блога, как всегда, о самых интересных культурных событиях. Ну а сейчас, друзья, спешу уступить место в нашем эфире Роману Антоновичу и поговорить о спортивных событиях. Ром, доброе утро.
Привет. Самое главное спортивное событие на ближайший месяц – это чемпионат Европы по футболу. Он сегодня начинается в Германии, и я думаю, что мы вот действительно на этот ближайший месяц забудем все условности, все оговорки недовольства, которые касаются футбола, этого вида спорта, клубных и вот таких турниров, где заняты сборные. Я напомню, что вот как раз-таки уже неоднократно было доказано, что клубный футбол превосходит футбол сборных. Вот. Но здесь просто не только вот разный антураж, это другая стадия развития игры. В командах по-другому все строится и собираются совершенно другие схемы и другой подбор игроков. Там стараются выбрать самых-самых лучших. А в сборных, на уровне национальных сборных, выбираются самые лучшие игроки именно этих стран. И вот здесь интересные такие трансформации происходят, и мы неоднократно видели, как суперфутболист в клубе, тот же самый Криштиану Роналду, далеко не всегда мог сделать все то, что он показывал в свое время в мадридском Реале, в сборной Португалии. То же самое было и с Лео Месси. Ну вот это таких два ярких примера. Но дело в том, что вся специфика и вообще вся загадка таких турниров, как чемпионат Европы и чемпионат мира, заключается в том, что они переключают на себя внимание. И даже те люди, которые не следят за футболом, все равно вот в итоге где-то недельки через две будут говорить, ну, как ты думаешь, кто сегодня выиграет, там, Шотландия или все-таки сборная Грузии что-то сможет показать. Вот. И это, и мне кажется, даже это необъяснимо. Просто лихорадка футбольная захватывает весь мир, и ничего с этим не поделаешь. Но дальше интересно начинается то, что сборные, они перед турниром тоже меняются, и у них далеко не всегда идеально складывается. Вот, например, главный тактический автор современности Джонатан Уилсон в колонке для The Guardian, вот я прочитал, очень интересно, как он не без удовольствия такого британского берет и перечисляет проблемы фаворитов чемпионата Европы. Там он упоминает и провисающий левый фланг сборной Англии, своей-то, родной сборной. А мрачный прошлый год для Германии, вот вынужденные адаптации Килиана Мбаппе у сборной Франции. Классный игрок, но у сборной Франции у него не всегда все складывается. Да? Вот неустойчивость Мараты у Испании, зависимость сборной Бельгии от формы Кевина Де Брёйна и провалившего чемпионат мира 2 года назад Лукаку. Вот это вот все вместе в такой котел интересный сваливается, и начинаешь в этом разбираться и понять, как же все-таки команды, которые считаются однозначными фаворитами, будут разбираться с тем, что им предстоит сделать на чемпионате Европы. А то, как пойдут игры и сколько там всяких совершенно непредсказуемых сюжетов и сколько всяких сюрпризов нас ожидает, я думаю, даже об этом не стоит и заикаться. Хотя обязательно мы это сделаем. Сегодня в программе «Пятая дорожка» в 15:10. Подключайтесь к нам и будем говорить о футболе. Футбола много точно не бывает.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором спортивных событий в рамках программы «Домская площадь». В эти выходные в Швейцарии пройдет саммит мира. О том, каким договоренностям по формуле мира Зеленского могли бы прийти его участники, а чего ждать уж точно не стоит от этого события. Обсудим уже совсем скоро с исследователем Института внешней политики Сергеем Потапкиным.
Домская площадь.
Это Домская площадь. Еще раз всем доброго утра. В эти выходные в Швейцарии пройдет саммит мира. И надо заметить, что идея этого мирного саммита возникла в Украине на самом деле уже относительно давно, еще в 2022 году. И тогда замысел о том, чтобы собрать представителей всего мира в одном месте, заручиться их поддержкой украинской формулы мира, а затем от имени международного сообщества предъявить этот план Москве и таким образом вот закончить войну, казался казался вполне себе реалистичным. Но, как мы с вами понимаем, время внесло в этот замысел свои коррективы. Китай, например, на ключевую роль которого в потенциальном мирном процессе надеялись в Киеве, еще больше сблизился с Москвой. Кроме того, за эти 2 года внимание мира тоже с Украины в том числе переключилось и на Ближний Восток. Словом, много различных факторов, которые трансформировали первоначальную идею. И вот, учитывая всех их, сегодня поговорим о том, порассуждаем и, может быть, попробуем спрогнозировать, приведет ли этот долгожданный саммит к действительно каким-то ощутимым результатам, на которые была надежда изначально, и сможет ли он приблизить тот самый мир, которого все ждут. Поговорим об этом прямо сейчас с исследователем Института внешней политики Сергей Потапкин с нами на прямой телефонной связи. Господин Потапкин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, в начале мая швейцарское правительство разослало 160 приглашений потенциальным участникам. И среди этих потенциальных участников, конечно же, и главы стран, различные религиозные организации, различные европейские политические органы власти. Но вот уже утром в среду на этой неделе Радио Свобода сообщила со ссылкой на анонимные источники, что число участников саммита снизилось до 78. Вот как вам кажется, насколько это существенный фактор, насколько это существенный момент, который позволяет судить о том, насколько вообще эффективно может пройти этот саммит?
Ну, все-таки эту информацию не подтверждают официальные лица Украины и Швейцарии, но, конечно, нельзя отрицать того, что вокруг саммита идет достаточно напряженная борьба между противодействующими силами. Мы знаем, что Россия отказывается признавать этот саммит, а Китай стоит на твердой позиции, что никакие переговоры о мире в Украине не могут происходить без участия России. Кроме того, также есть неофициальная и неподтвержденная информация о том, что китайские дипломаты прикладывают большие усилия для того, чтобы снизить число участников этого саммита. И называется цифра порядка 25 стран, которые находятся вот в этом блоке влияния Китая, которые якобы под влиянием китайской дипломатии отказались от участия саммита. А также и Владимир Зеленский во время своего выступления в Сингапуре впрямую обвинил Китай в усилиях по подрыву вот этих вот мирных инициатив. Поэтому действительно мы видим, что за 2 года, которые прошли с момента возникновения инициативы, ситуация очень сильно изменилась. Во-первых, в тот момент у Украины были существенные достаточно достижения на поле боя. Сейчас мы видим, что эта ситуация выровнялась. И зачастую есть комментарии экспертов о том, что саммит проходит не в то время, и он может закончиться, по сути, ничем.
Угу. Ну, а вот что касается вот этой украинской формулы мира, да, формула мира Зеленского, как ее еще называют, вот из каких пунктов она состоит, и, ну, вот вы, конечно, только что уже сообщили, что может это закончиться ничем, но тем не менее, все-таки, может быть, частично какие-то из этих пунктов могут быть реализованы, может быть, не удастся в ближайшие, там, не знаю, дни, недели, месяцы закончить войну, да, главная цель-то этого саммита как раз в этом и заключалась, но есть ряд других важных сфер, которые тоже требуют урегулирования, продовольственная безопасность, ядерная безопасность, гуманитарный вопрос.
Несомненно, Украина прикладывает огромные усилия к тому, чтобы саммит состоялся, и к тому, чтобы он окончился подписанием финальной декларации, и для этого идет на достаточно большие уступки. Если мы говорим о формуле мира, то изначально она состоит из 5 необсуждаемых пунктов, где говорится о наказании России, о восстановлении безопасности и территориальной целостности Украины. Эти пункты сейчас не присутствуют в финальной декларации. Более того, из 10 дополнительных пунктов Украина оставила только три первых. Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и энергетическая безопасность. А эти три пункта оставлены, скорее всего, потому, что здесь намного легче найти союзников среди стран, которые готовы будут подписаться под этими пунктами, потому что, по сути, любая страна, которая имеет на своей территории атомную электростанцию, она понимает важность ядерной безопасности. Продовольственная безопасность в данном случае подразумевает свободу судоходства. Мы тоже все прекрасно чувствуем на себе в любой момент, когда возникает ситуация, которая препятствует свободному судоходству, то есть, будь то Красное море или сомалийские пираты, то здесь тоже достаточно просто будет найти союзников. И третий пункт – это энергетическая безопасность, тоже, в принципе, достаточно понятный. Пункты мирного плана также входят освобождение пленных и депортированных лиц и восстановление территориальной целостности Украины, но, насколько мне известно, эти пункты были сняты в последний момент, опять же, видимо, для того, чтобы обеспечить максимальное количество участников и облегчить принятие финальной декларации.
Ну, если подвести некий итог нашего с вами разговора, можно ли говорить о том, что надвигающийся саммит вот при всех тех вышеперечисленных факторах трансформации, видоизменений и надежд на то, и сколько участников будет принимать там, будут там участвовать, и видоизменения тех решений, которые, возможно, могли бы быть приняты, что, то есть, ну, он маловероятно, да, действительно будет иметь какой-то вот такой серьезный эффект и вот таким прямым образом поспособствует окончанию войны.
Ну, изначальный план проведения саммита был в том, чтобы следующим этапом стало привлечение России к переговорам.
Ну, путем посредников, здесь, да, как мы понимаем, то есть должны были принять решения, которые здесь должны будут передать.
Украина достаточно радикально заняла достаточно радикальную позицию в середине 2022 года, и она, скажем так, если не открыта, то в кулуарах все-таки получает упреки от множества партнеров в том, что достижение какого-то решения невозможно без подключения России. При этом и Украина, и Россия заняли жесткую позицию. Украина не хочет терять лицо, и таким образом, привлекая большое количество союзников из свободного мира, видимо, она хочет собрать вот ту массу, с помощью которой можно будет положить какую-то бумагу на стол России. Россия при этом говорит, что это язык ультиматумов, на который на этом языке с Россией говорить невозможно, но изначально план все-таки был после саммита подключать Россию к переговорам. Сейчас это выглядит, ну, достаточно нереалистично. Бумага, очевидно, будет подписана, но как это повлияет на готовность России возобновить переговоры, как вот позиции Украины, выглядит достаточно сомнительным. Возможно, по результатам принятого финального документа будут созданы рабочие группы, в каждой из которых появятся лидирующие страны-посредники, которые смогут начать эти переговоры с Россией. Но, я думаю, не стоит ждать какого-то большого прорыва.
Ну что ж, спасибо большое. Это был Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. И мы говорили о том, что в эти выходные в Швейцарии пройдет саммит мира. И насколько он при всех сопутствующих обстоятельствах способен приблизить все-таки долгожданный мир. Ну что ж, друзья, наша программа продолжается. Мы следуем дальше. И далее у нас на связи разговор простыми словами.
Простыми словами.
простыми словами, а слово-то отнюдь непростое. Приходится мне с утра как-то артикулировать. Может быть, вы, друзья, с таким когда-либо сталкивались? Шрингфляция. Слыхали когда-нибудь такое? Вот что это такое? Хитрые уловки производителей. Зачем производители уменьшают размер упаковки продуктов? Обязаны ли они информировать покупателя о таких изменениях? Есть ли какие-то конкретные нормативы по этому поводу, которые регулируют размер упаковки? Об этом как раз-таки в сегодняшнем выпуске «Простыми словами» с Юлией Петрик, которая уже присоединяется к нашему эфиру. Юль, доброе утро.
Доброе утро,
Настя. Слово-то какое, шрингфляция.
Да, с первого раза и не выговорить, действительно.
Не говори, особенно с утра.
Да, да, ну все, наверное, замечали, да, что со временем изменился размер упаковки некоторых продуктов на полках магазинов. Раньше был один вес, потом стал меньше, именно меньше, не намного, но все-таки заметно. И при этом цена, возможно, не поменялась. Это и называется шрингфляция, когда производитель, пытаясь сэкономить, сознательно уменьшает вес содержимого упаковки, рассчитывая на то, что потребитель не обратит на это внимание, и если не станет изучать данные упаковки внимательно. При этом есть два способа сэкономить, не меняя стоимости товара. Уменьшить содержимое упаковки, либо ухудшить состав товара. Это нам пояснил глава Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич.
У нас есть два варианта, как производители, так скажем, при той же упаковке дают не такой же товар, как был до того. Это первое, это shrinkflation, это когда упаковка такая же, но снижается содержание. А второе, это skimflation, это когда упаковка такая, это содержание тоже такое, но ухудшается качество продукта. Была шоколадка, там было внутри 20 граммов ягод, а сейчас там в содержании 15 грамм ягод, то есть, ну, как будто она по размеру такая же и по весу, но по качеству немножко хуже.
Да, ну про состав мы тоже, да, знаем, что часто состав хуже, чем был раньше, и вот как раз этим все и объясняется. Ну и вот тоже как пример, наверное, заметили, скажем, раньше упаковка сливочного масла была 200 граммов, сейчас 170-180, или у некоторых производителей молоко в упаковке было объемом литр, сейчас, допустим, 0,950 тысячных литра. Бутылочка йогурта рассчитана на 300 миллилитров, а в ней всего 220 миллилитров и так далее. Как бы не заметно для покупателя, но весьма оказывается действенно для производителя, рассказал нам Хенрик Данусевич.
Если мы пройдемся по продуктам, тогда по таким популярным шоколадке уже не 100 грамм, а скажем 90, например, как Alpen Gold. Такой шоколад масло когда-то было 250, сейчас есть 170, 200, ну, тоже варьирует, но по размеру выглядит потребителю так же. По чаю там немножко по-другому, там не вес, но там количество. Если когда-то в упаковке на 100 пачек было 100 пачек чая, тогда сейчас там 90 или, скажем, Липтона, например, 92 или 88. Если мы идем к кошачьему корму, тогда когда-то у Вискаса и Феликса было по 100 грамм, сейчас 85 грамм пачки. Существенно для потребителя это, наверное, рис и тому похожие продукты. Где были пакеты, не пакеты, коробочки с четырьмя пакетами по 100 грамм. Сейчас 4 пакета по 80 грамм, то, значит, вместо 400 грамм у вас 320 грамм. Ну вот такая идет каждый производитель, по-своему старается это делать.
Ну да, и ладно бы, скажем так, визуально было бы на глаз легко определить, да, что продукт стал меньше. И тут уже ты как бы принимаешь сам решение, брать себе такой продукт или нет. А ведь зачастую, согласись, выглядит все так же, как и было, но на поверку оказывается, что содержимого меньше. Я недавно покупала йогуртовый напиток, баночка та же, объем баночки тот же, а содержимое, ну, буквально две трети от упаковки, да.
Вот именно,
как будто кто-то попил уже до меня.
Да, но, да. Но крышка-то закрыта, да, действительно.
То есть, но в чем выгода, да?
А выгода в том, что да, при уменьшении веса или ухудшении качества товара сохраняется видимость да, то, на той же цены. На самом деле понятно, что товар стал дороже. Так сказать, закладывается скрытая в упаковке инфляция. Считается, что производителя теоретически к этому подталкивает рынок, конкуренция. Такой своеобразный психологический прием. Я как покупатель могу купить за ту же цену, пусть меньше, но для моего кошелька ничего не меняется. Ну, понятно же, что это обман, потому что продукты не приобретаются в привычном количестве, а меньше. А значит, я переплачиваю за этот товар. Допустим, стоил пакетик корма для кота 70 центов, и было в нем 100 граммов веса. Производитель сохранил всю ту же стоимость, но вес уменьшил до 85 граммов. В реальности, конечно же, пакетик должен стоить теперь 60 центов, а стоит все те же 70. Значит, наценка составила 10 центов или 15%, пояснил нам Хенрик Данусевич.
То есть у производителя как будто не повышается цена на продукт. Вот как она была, такая она есть. Просто производитель уже выигрывает на том, что в этом продукте меньше содержания. Ну, в этой упаковке меньше содержания. И покупатель замечает, что выросла цена продукта.
Да, но здесь самое интересное, что и уже уменьшенный товар тоже дорожает в силу продолжающейся инфляции, так что даже уменьшенный весом продукт все равно в итоге станет дороже, ведь бесконечный размер пачки масла уменьшать производитель не будет.
Ну вот скажи, пожалуйста, Юля, известно ли тебе, это наш такой лайфхак наших местных производителей, откуда вообще, собственно, такая тенденция пошла?
Ну, конечно же, не местные лайфхаки переняли подобные методы, потому что такие методы используются повсеместно по всему миру и уже много лет, с 70-х годов считается, но в последнее время, вот последние 10 лет особенно интенсивно. В свое время Европейский Союз ослабил регулирование, нет стандартов для веса, позволили производителям самим определять, какого размера или веса должна быть упаковка, пояснил нам Хенрик Данусевич.
Значит, если мы говорим про упаковки, тогда надо вспомнить то, что когда-то у нас были стандартные упаковки 100, 200, 500 миллилитров. Это было утверждено законом. Но потом Евросоюз под давлением производителей отменил эти стандарты, и тогда началась возможность производителя миграция с потребителями и с упаковками. И тогда вот началось то, что мы видим, что в разные продукты, вроде размер такой же, но граммаж разный.
То есть, получается, производитель вправе, ничто его не ограничивает менять содержимое упаковки и совершенно не обязан оповещать об этом покупателя, так?
Да, действительно, производитель вообще не обязан оповещать покупателя. Этот прием, как я уже сказала, производитель использует повсеместно. Но есть все-таки страны, где торговец извещает покупателя о том, что товар продается не в стандартной упаковке, а видоизмененной, пояснил Хенрик Данусевич.
Надо сказать, что торговцы по-разному реагируют. Я, скажем, в Латвии нигде не видел, чтобы кто-то торговец реагировал бы на это. Но, скажем, Франция, все эти Carrefour, наближающие к нам, это Польша, владелец сети Александр Бампа, там прекрасно, везде, где уменьшается содержание упаковки, было специальное предупреждение для потребителей, внимание, содержимое упаковки уменьшено. Чтобы потребитель понимал, что ему предлагают что-то новое, и тогда он сам должен решить, насколько это его устраивает.
Ну, а также добавить, что несмотря на то, что ну, вот такими методами вроде бы как производитель пытается уберечь покупателя от инфляции, уменьшая количество товара в упаковке, тем не менее мы видим, что инфляция последние годы сильно выросла. Сейчас, правда, немного процесс остановился, но тем не менее проблема в том, что инфляция сильно сказывается на кошельках жителей, особенно на тех, у кого невысокие доходы, у кого продукты занимают большую часть расходов. Общая покупательная способность жителей падает. падает, а продовольственная корзина уменьшается как по объему, который человек покупает за один раз, так и по ассортименту продуктов. Продукты, которые покупают люди, самые дешевые. Люди меньше покупают фруктов, овощей, едят меньше полезных продуктов, больше готовые полуфабрикаты. И это плохо. Так заявил на днях глава Совета по сотрудничеству сельхозорганизации Гунтис Гутманис. А в свою очередь Ингуна Гулбе, руководитель Центра содействия сельхозрынку, считает, что в Латвии достаточно при этом людей, которые деньги не считают, как и тех, у кого очень низкие доходы и кто способен покупать только дешевые продукты. Если же говорить о ценах, то, по словам Ингуны Гулбе, сейчас рост цен приостановился, но с тенденцией к росту.
Pēc lielā cenu kāpuma, kas bija Covid-a un Ukrainas-Krievijas kara sākumā,
во время Covid-a и начала Украино-Российской войны рост цен был очень большим. После этого рост цен уменьшился. Это происходило до весны этого года. А весной цены остановились. И выглядит так, что цены пока сохранятся на прежнем уровне с небольшой тенденцией к росту. Больше вниз они не пойдут.
Ну,
я лишь добавлю, что, конечно же, на цены на полках наших магазинов в большой степени влияют процессы, происходящие в мире, в геополитике. Все это, конечно же, взаимосвязано. Если какие-то, к слову, проблемы с судоходством в Красном море, о чем уже неоднократно говорилось, то это и скажется на цене товаров в других регионах мира. Так мы сейчас и живем.
Ну что ж, Юля, большое спасибо. Да, надо врага знать в лицо, стало быть, понимать те уловки, к которым может прибегнуть производитель. Тем более, как мы выяснили, ничто его в этом особо не ограничивает. Но, тем не менее, мы сами способны обращать на все это внимание. О хитрых уловках производителей или о том, что такое шрингфляция, говорили мы сегодня с Юлией Петрик простыми словами. Ну, а программа «Между тем», программа «Домская площадь» «Между тем» подошла к своему концу. Но прежде чем с вами попрощаться, конечно, проанонсирую программы, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4 сегодня, в пятницу, 14 июня. В 15.05 «Пятая дорожка» с Романом Антоновичем. И сегодня в гостях чемпион Латвии по футзалу, представители ФК «Рига». В 16.05 «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович. Зана Домбровска хорошо известна публике как поющая актриса Национального театра. Но сейчас Анна увлечена современными технологиями в области композиции. Заинтриговали? Ну вот, слушайте программу «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович сегодня в 16.05. Ну и, как всегда, информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Елена Шкагил и Евгений Антонов. Ну что, друзья, прощаюсь с вами. Всего доброго. Эти два часа с вами провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пури. Это режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Всем доброго дня, отличного настроения. Пока.